Неемия имел высокое и ответственное положение в правительстве царя Артаксеркса. Он был у него виночерпием, а это значило, что Неемия пользовался большим доверием у этого языческого царя. Чтобы быть виночерпием у правителя страны в те времена, было большой честью, и оказана была она исключительно доверенным лицам. С ними царь советовался о важных делах и вопросах своего государства. Но виночерпий также был своего рода царским телохранителем, так как в те времена, если кто-нибудь покушался на убийство царя, то делалось это чаще всего травлей пищи или вина. Итак, виночерпий был ответственен за пищу и вино, подаваемое царю. Притом от виночерпия требовалось, чтобы он в присутствии государя всегда был веселым и беззаботно радостным настроением. Его задача заключалась в том, чтобы поднимать настроение своего правителя и всегда ободрять его. Но один день, стоя с чашей в руке перед Артаксерксом, Неемии не удалось скрыть печаль, наполнившую его душу, как он ни старался этого сделать. Царь сразу заметил его унылый вид и сказал ему: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце». И когда Неемий услышал это, то он сильно испугался. У него были причины бояться, ибо за досадный вид в присутствии царя человек строго наказывался. Почему в этот день был Неемий печален? Пусть он сам ответит. «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустение и ворота его сожженный огнем?» Вот что доставляло ему горечь и досаду. Положение дела Божие. Братья его были в великом бедствии и унижении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожженный огнем. Когда Неемию донесли об этом прискорбном положении Иерусалима, то что сделал он? Услышав эти слова, он горько заплакал. Какой чудный урок дан нам примером этого человека Божия. Так легко критиковать, приписывать вину другим, судить того или иного за неудачу в деле Божьем. Но заметьте, Неемия этого не делал. Услышав печальную весть, он заплакал и приступил к действию. Какому же действию? Что он предпринял делать? Он решил молиться. Он решил принести свое бремя Богу в молитве и в посте. Из Священного Писания нам известно, что он продолжал молиться, взывать Господу, исповедовать грехи свои народа своего целых 4 месяца. «Молю тебя, Господи, — просит он, — да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего». И затем он заключает свою молитву просьбой о том, чтобы Господь подействовал на языческого царя, чтобы тот отпустил его помочь своим братьям. «И благоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего». Да, Неемий положил в сердце своем не только плакать и печалиться о положении дела Божия, но он приступил к молитве, прося Бога представить ему возможность что-нибудь сделать по поводу этой ситуации. Дорогие друзья, молитва всегда практична, ибо ею душа соединена с высшей силой, с тем, которому нет ничего невозможного. Скажите, какое действие со стороны Неемии могло бы быть более практичным, чем в первую же очередь связаться с тем, который все может? О, друзья мои, мы никогда не теряем времени, когда мы молимся, даже когда кажется, что Бог замедляет с ответом. Неемии пришлось с терпением ждать 4 месяца, но, наконец, благоприятная возможность постучала ему в дверь. Выпросив помощь у Бога в молитве, он был в состоянии познать эту благоприятную возможность и воспользоваться ею. Будь уверен, мой друг, если ты молишься и ожидаешь, твой час наступит. Он придет к тебе. Молитвой Бог тебя приготовляет к этой благоприятной возможности. Поверь, что если ты человек молитвы, Бог тебя не обойдет. Я не понимаю все тайны молитвы, но одно знаю, что молитвой Бог приготовляет детей своих для особого благословения. Если Дух Святой положил бремя молитвы на тебя, то продолжай молиться и ожидать, и час твой придет. Бог хочет вознаградить тебя особым благословением. Таков Божий метод. Бог послал Неемию благоприятный случай. в самое неожиданное время и в самом непредвиденном виде. Как ни странно, но этот удобный случай был представлен Неемию через его печальный вид. Он не нарочно сделал жалкий вид перед царем, наоборот, он сам говорит: «Я взял вино и подал царю, и казалось, что не был печален перед ним». И когда царь заметил печаль на лице его, то говорит он: «Я сильно испугался». Так что это не было сделано умышленно, с расчетом обратить на себя внимание. Нет, он не решался помочь Богу, как некоторые считают нужным. И при том, за это он мог быть сильно наказан, что дерзнул явиться угрюмым перед лицом государя. Я повторяю, он обнаружил представленную ему возможность и был готов воспользоваться ей по той причине, что был он молитвенно подготовлен. Быв в присутствии царя царей, Неемия преодолевает страх возможных последствий быть обнаружен с печальным лицом в присутствии Артаксеркса. Но помимо того, что он преодолел страх, он этим самым обнаружил удобный случай представить царю причину боли своего сердца, что и оказался ответом на его молитву. И вот здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что тут происходит. Заметив его печаль, царь спрашивает: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце». Сильно испугавшись этих слов, Неемия заявил ему причину, и тогда царь говорит ему: «Чего же ты хочешь?» Но поразительно то, что Неемия не сразу ответил царю. Чудная возможность представлена ему. Об этом именно благоприятном моменте он и просил у Бога. Молитва отвечена: «Неемия, выскажи свою просьбу. Чего же больше ожидать?» Но нет, проходит секунда, может быть, две. И тогда он отвечает. Он только тогда заявляет свое желание царю. Что же произошло в этом промежутке 2-3 секунд? Может быть, царь даже и не заметил никакого колебания или нерешительности со стороны его виночерпия? Ведь так он мог бы истолковать этот коротенький промежуток времени, если он его вообще заметил. Но возлюбленный Неемия не колебался и не запинался. Нет, но в течение этих пару секунд он воззвал Господу Богу своему: «Я помолился Богу Небесному», и сказал царю. В тексте даже нет никаких знаков препинания. Он помолился и сказал царю. «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Да, пауза была настолько коротка, что царь, наверное, ее и не заметил, но зато она была достаточно продолжительна, чтобы Неемию воззвать Господу и получить от него указание, как ответить царю. Разве не удивительно, что этот человек Божий нашел время помолиться между заданным ему вопросом и своим ответом? Неемия использовал этот момент для молитвы. Что это говорит нам? То, возлюбленный, что Неемия так вошел в привычку молиться, что в критический момент, когда ему нужна была помощь, он сразу на крыльях молитвы поднимается в присутствие Божие. В этой молитве мы видим нечто весьма важное, некое святое предостережение. Он уже 4 месяца об этом именно и молился. И как он не исполнен страстного желания получить просимое, он тем не менее воздерживается, чтобы взяться за него, не помолясь еще раз. Да, возлюбленные, чем больше человек молится, тем больше он желает молиться, и тем больше он признает обязанность молиться во всех условиях, во всякое время и на всяком месте. Итак, мы видим, что несмотря на то, что Неемия за все это время молился, он все же почел нужным еще раз заявить свое желание Богу: «Я помолился Богу Небесному». И тогда только был он готов ответить царю. Заметьте еще раз, при каких условиях Неемия помолился Богу. Он был в присутствии царя, окружен престольными людьми. По всей вероятности, это было во время царского пиршества, когда он подносил чашу царю, и тут царь обнаружил его печаль. Он не имел возможности преклонить колено или поднять руки к небу, или даже прикрыть свои глаза. Нет, это было восхищение сердца к Богу. О, насколько коротка была эта молитва! Между вопросом царя и его ответом. Одна секунда, а может быть и две. Одно мгновение ока. Но зато какая была сила в этой молитве. Далее заметьте, что молитва Неемии была безгласна. Артаксеркс не мог знать, что Неемия молился, хотя он и стоял в самом его присутствии. Не так было с Анной. О ней сказано, что когда она молилась в сердце своем, то уста ее двигались. А у Неемии даже уста не шевельнулись. Но глубоко во внутренней храмине своего сердца он воззвал Господу. Да, в присутствии царя, с чашей в руке, он помолился Богу Небесному, и только после этой молитвы ответил он царю. Я верю, что этот пример дан нам, чтобы мы ему подражали. Если Дух Святой через апостола Павла сказал «непрестанно молитесь», то тот же Дух Святой дал нам Неемию как показательный пример такой молитвы. Благодарению Богу, что мы можем всегда молиться, где бы мы ни находились. Возлюбленные, пользуемся ли мы этой чудной, Богом данной привилегией? Молимся ли мы так? Например, сейчас, сидя там у своего приемника, вы можете, не шевеля устами, не закрывая глаз, не преклонив колено, помолиться Богу. Да, если ты еще никогда не молился, ты можешь это сделать сейчас. Боже, будь милостив ко мне грешному. Если молитва твоя искренна, если это вопль твоего сердца, то все внешние формы второстепенны по сравнению с такой молитвой. Для верующих я хочу сказать, что наш долг – иметь определенные времена и места для молитвы. Даниил 3 раза в день отлучался в свою комнату молиться. Давид, псалмопевец, говорит, «Седьмикратно в день прославлю тебя». Такая регулярная молитва, она необходима для нашего внутреннего человека. Я особенно прошу моих молодых слушателей – с юных лет установить правило, что у вас будет определенное время и место, где вы будете встречаться с Богом вашим. О, как это важно! Но сказав это, я хочу указать вам на молитву, примером которой является молитва Неемия. Такая молитва коротка, она практична и всем доступна. И к этой молитве, возлюбленные, я вас призываю сегодня. Не за счет пренебрежения регулярной молитвы. Нет, но вдобавок к ней. Эта молитва не препятствует никакому занятию и ничуть не отбирает времени от того, что мы обязаны делать. Работая у станка, сидя на школьной скамье, моя посуду, проповедуя, что бы мы ни делали, мы можем воскликнуть коротенькую молитву «Господи, помоги!». Какие же являются преимущества такой молитвы? Во-первых, тебе не нужно определенного места для этого. Такую молитву ты можешь часто и на всяком месте совершать. Такая молитва может быть поощрена различными обстоятельствами. Например, ты ученик, тебе трудно усвоить урок. Призови Господа. Ты можешь это сделать в классе, не отходя с места. На работе проси помощь от Господа. Проси ее часто. И чем чаще, тем лучше. И работать будет легче, и результаты будут лучше. Дома с ребятишками, на кухне, при стирке или при уборке ты можешь часто прибегать в молитве к Богу, не отлучаясь от своей работы. Молись сердцем, для этого не нужно ни книг, ни рук. Заметьте, что такая молитва не для показа людям. Конечно, мы должны и вслух молиться. Я повторяю, чтобы вы меня не поняли превратно, такая внутренняя молитва никак не аннулирует молитву, установленную в определенных местах и в определенные часы, или молитву общую, когда мы собираемся с другими верующими, будь то дома или в церкви. Я говорю, что помимо этих установленных и общественных молитв, мы имеем чудную привилегию всегда и на всяком месте призывать имя Господне. Одно, что абсолютно необходимо для молитвы, это искренность. Помните, дорогие друзья, что лицемеры втайне никогда не молятся. Молитвы для показа всегда требуют слушателей. Тот, который так молится, уже получил свою награду. Цель такой молитвы – показать способность молящего находить удачные выражения, так фразировать свои молитвы, чтобы показать набожность и искренность. Дорогие мои, будьте уверены, что такая молитва у Бога не в счету. Она до Него не доходит, ибо подлинная молитва – это общение души с Богом. Почему Христос и говорит, когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Так именно поступил Неемия. В присутствии царя, в течение всего лишь пару секунд, он отлучился от всего, чтобы иметь аудиенцию у Бога. И ты имеешь это право. Призови Бога, будь то в день скорби или в день радости, в час нужды или в час обилия, и Он услышит тебя. Такое внутреннее тайное восклицание сердца Богу является подлинным испытанием искренности наших молитв. Помните опять, что лицемеры втайне не молятся. Но далее я прошу вас отметить практичность такой молитвы. Кроме того, что она служит предостережением необдуманному и опрометченному поступку или вспыльчивому слову, такая молитва практична и тем, что она гарантирована дать самые лучшие результаты. Христос сказал, что Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Что может быть лучше и более вознаградительно, и более желательно, чем иметь непосредственный ответ от самого Бога? Это мы видим в данном случае нашего текста. Бог услышал этот коротенький, тайный, никем кроме Бога не слыханный вопль тем, что он не только получил просимое, но царь дал помимо отпуска ему рекомендательное письмо, разрешение пользоваться царским лесом для постройки сожженных Иерусалимских стен и ворот, и еще вдобавок предложил Неемию царскую охрану. Помните Моисея, вождя народа израильского, когда он стоял перед Черным морем? С обеих сторон высокие горы, а в тылу преследовали египтяне. Народ восстал против него и говорил: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведший нас из Египта?» Что Моисею было делать? Созвать народ для молитвы было невозможно. Народ бунтовал и не был в состоянии молиться. Притом не было времени созвать молитвенное собрание. Пыль от преследуемого врага уже был виден на горизонте. Что же делает Моисей? Он вопиет к Богу. Никто об этом не знает, один только Бог его слышит. Народу он говорит: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. А в то самое время, невидимо и неслышимо окружающим его народом, он вопиет к Богу. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Тут даже не сказано, что Моисей молился, но Бог слышал его зов и показал рабу своему, что делать. Подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Какое великое и невероятное и чудное избавление даровал Бог человеку, втайне вопиющему ему, молитве, услышанной только им. О, возлюбленные, пусть каждый наш день изобилует такими молитвами. Взывайте часто к Богу, при всех условиях, во всякое время, на всяком месте. Затворив дверь твоего сердца, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. В заключение я хочу указать еще на одно преимущество такой молитвы, а именно, что никто от нее не исключен. Всякий может так молиться, кто бы ты ни был. Если ты чадо Божие, умоляю тебя, не пренебрегай такой молитвой. В каких бы ты условиях жизни ни был, взывай Господу. А если ты Бога еще не познал и Ему никогда не молился, то и ты имеешь право воскликнуть Ему: призови Христа на помощь, бедный, грешный человек! Даст тебе Он мир и радость, не погибнешь ты вовек. Имя призови Христово, как дитя зовет Отца. Если искушений много, то проси сил у Христа. Начни сейчас же так молиться. Бог ждет, чтобы услышать вопль твоего сердца, ибо рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать.